«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Как заявил сегодня агентство «Интерфакс», пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов, попытки увязать убийство в Австрии Умара Исраилова с именем главы Чечни являются свидетельством информационной войны, развязанной некоторыми западными странами в отношении Чеченской Республики. Рамзан Кадыров не имеет ни прямого, ни косвенного, никакого отношения к гибели Исраилова, подчеркнул Каримов. К сожалению, в отдельных странах средства массовой информации ведут открытую информационную войну в отношении Чечни и ее лидера Рамзана Кадырова. Это является информационной войной и против России, так как Чечня – это часть Российской Федерации, заявил пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов. О том, кому выгодно устранение зарубежных оппонентов, действующих чеченских властей, мы сегодня беседуем с Андреем Бабицким, ведущим программы «Радио Свобода. Кавказский час». У нас на прямой телефонной связи из Праги. С Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий». Из Лондона у нас на связи Ахмед Закаев. И в студии Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал». Давайте послушаем репортаж нашего корреспондента в Вене Марии Клайн.
Процесс по делу об убийстве Умара Исраилова, уроженца Чечни, получившего статус беженца в Австрии, с самого начала привлек к себе пристальное внимание австрийской общественности и средств массовой информации. И дело не только в том, что Исраилов был застрелен открыто, днем, на улице австрийской столицы, недалеко от его дома. Убийство было почти сразу квалифицировано как политическое. Венское региональное управление по борьбе с терроризмом заявило, что располагает доказательствами того, что приказ доставить Исраилова в Чечню и или убить, мог исходить от президента Чечни Рамзана Кадырова. Исраилов, служивший в охране Кадырова и бежавший из Чечни в 2006 году, подал иск против Кадырова в Страсбургский суд по правам человека. Он утверждал, что был свидетелем пыток и похищений людей, которые осуществлялись по приказу чеченского президента или лично им самим. По мнению австрийской юстиции, отказавшись отозвать свой иск и вернуться в Чечню, Исраилов подписал себе смертный приговор. В заключительной речи на процессе прокурор, требовавший пожизненного заключения для всех трех обвиняемых, особенно подчеркнул политические мотивы преступления. Средства массовой информации с самого начала назвали процесс спектаклем без главных действующих лиц. Лечия Богатирову, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, удалось скрыться, по имеющимся данным, он находится в Чечне. Прямых улик против Рамзана Кадырова у следствия не было. В то же время главный обвиняемый по делу заявил, что близко знаком с Кадыровым, который смог бы представить доказательства его невиновности. Судья дал согласие на допрос Кадырова в качестве свидетеля с помощью видеоконференции. Однако российские власти проигнорировали запрос австрийских коллег. В марте в одной из венских газет появилось сообщение о том, что в ответ на вопрос журналиста об обвинениях со стороны Австрии Кадыров ответил: «Не знаю, что в данный момент происходит в Австралии, но если бы я хотел убить Исраилова, то сделал бы это здесь, в Чечне, и никто бы об этом не узнал». Австрийские правозащитники, внимательно следившие за процессом, выразили сожаление в связи с тем, что российские власти не пожелали сотрудничать с австрийским судом. В ходе процесса были заслушаны показания экспертов международных правозащитных организаций о нарушениях прав человека в Чечне. Генеральный секретарь австрийского отделения Amnesty International Хайнц Патцельт заявил, что считает приговор по делу об убийстве Умара Исраилова прямым призывом к российской юстиции продолжить судебное преследование тех, кто стоит за этим преступлением. Он вновь подчеркнул причастность к этому политическому убийству правительства Рамзана Кадырова. Мария Клайн для Радио Свобода, Вена.
Вопрос Ахмеду Закаеву, нашему собеседнику из Лондона. Наводит ли вас что-либо из обстоятельств этого дела на мысль о возможной причастности чеченских властей к произошедшему?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, я... просто, в отличие, может быть, от многих участников сегодняшнего разговора, не разделяю Россию и Чечню, то есть в ответственности за те преступления, которые совершаются на протяжении, ну, скажем, последних 12 лет. И вот это громкое убийство Умара Исраилова, оно не было первым. Я просто хочу напомнить убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре, Потом за этим последовало убийство Александра Литвиненко в Лондоне уже с применением радиоактивного вещества. Если Зелимхан просто так взорвали, просто используя взрывное вещество, то здесь уже пошло ноу-хау, о котором говорил Патрушев еще в 2003 году, что у них есть уже разработано это ноу-хау после, если вы помните, гибели после убийства Хаттаба. И вот это уже демонстративное убийство в Австрии, безусловно, это все звенья одной цепи. И, безусловно, за этими преступлениями стоит российское руководство. А Кадыров Рамзан в данном случае, это человек, который добровольно, конечно, не бескорыстно, просто добровольно за большие деньги взял на себя роль палача чеченского народа и вернейшего сателлита Путина и его режима. И поэтому, безусловно, за этим убийством и за теми преступлениями, которые были совершены за пределами России, стоят российское руководство. И они, это тоже не произошло спонтанно. Если вы помните, в 2006 году, после уже вызванного скандала с убийством Зелимхана Яндарбиева, все-таки были задержаны два человека из российских спецслужб. И в России уже были подготовлены два закона. Первый закон о том, что все, кто критикует российскую власть, приравниваются к террористам. И второй закон, что все террористы, враги российского государства, они могут быть уничтожены независимо, что, ну, которое давало право российским спецслужбам ликвидировать их. И вот Умар Исаилов, это был последний жертвой этого закона, который был принят... Пока еще последняя жертва, неизвестно еще, как будет развиваться дальше. Но он стал жертвой этого уже закона. И очень отрадно, что сегодня, в отличие от Катара, австрийские власти все-таки очень серьезно провели расследование, именно потому что здесь уже за рубежом понимают, что это вопрос не чеченцев, и вопрос не чеченской национальной безопасности чеченцев, беженцев, а национальной безопасности европейского сообщества. Особенно после того страшного преступления, которое было совершено в Лондоне. И непосредственный участник, который обвиняется в этом преступлении, Луговой, он сидит в Государственной Думе, а другой, уже открытый убийца, который застрелил Исраилова, он находится в силовых структурах в Чечне. Но только, опять-таки, в российских силовых структурах, которые сегодня действуют в Чечне.
Вопрос Андрею Бабицкому. Как, по-вашему, Андрей, какова ваша версия событий, произошедших в Австрии?
Ну, вы знаете, я собственной версии не обладаю, поскольку доверяю версии Венского уголовного суда и следствия. Мне представляется, что примечательной особенностью этого процесса явилось то обстоятельство, что впервые в ходе масштабных следственных действий судебного следствия было собрано достаточное количество фактов, чтобы обрисовать всю ситуацию в Чечне, политический режим, который там действует, те методы, посредством которых этот режим терроризирует население. Этого не было сделано ни разу до сегодня. И сегодня любой, кто захотел бы понять суть происходящего в Чечне и суть взаимоотношений чеченских и федеральных властей, может легко обратиться к материалам процесса, и, в общем, у него не останется никаких сомнений о характере и этих событий, и характере политического строя в России. Я абсолютно согласен с Ахметом Закаевым. Процесс высветил еще одно обстоятельство. Россия отказалась сотрудничать со следствием, и фактически федеральный центр сегодня несет главную ответственность за смерть Умара Исраилова, поскольку он не предоставил возможности австрийскому правосудию исследовать исследовать значительный объем обстоятельств этого убийства и привлечь к ответственности виновных, как исполнителей того же Лечи Богатырева и, по всей вероятности, Шаа Турлаева, имя которого не раз всплывало на процессе, который является советником Рамзана Кадырова, а также руководство Чечни. Прокурор сделал специальное заявление о том, что нет достаточных оснований для того, чтобы обвинять именно Кадырова, но, собственно говоря, словосочетание руководства или правительства Чечни в обвинительном заключении используется неоднократно. Версия очень простая. Умар Исраилов обратился в Европейский суд с целью инициировать процесс против Рамзана Кадырова. Он обвинил его в использовании пыток, в том, что тот лично принимал участие в убийствах задержанных. Эти же материалы он передал в «Нью-Йорк Таймс». И, в общем, я думаю, на основании его показаний могло быть развернуто достаточно масштабное расследование. Чтобы предотвратить такой ход событий, Рамзан Кадыров посылает в Австрию своего советника Шаа Турлаева, ну и, по всей вероятности, Умара Сугаипова, другого своего советника. Они входят в сговор с Отто Кальтербруннером, передают ему деньги. И Отто Кальтербруннер уже находит местных чеченцев, исполнителей, которые берутся за организацию убийства. Все это длится несколько месяцев. У полиции достаточно доказательств многочисленных контактов между членами этой преступной группы. Собственно говоря, 13 января 2009 года неподалеку от своего дома Сулейман Дадаев, Лом Али Ешуркаев и Лечи Богатырев нападают на Умара Исраилова. Ешуркаев, Богатырев, значит, делает первые выстрелы, и потом уже Ешуркаев добивает Исраилова, раненого Исраилова. Вот, собственно, та картина, которая нарисована следствием. Собрано достаточно количество фактов, чтобы не усомниться в верности этой картины. И я должен отметить, я вчера был на заключительном заседании Венского уголовного суда. Я могу сказать, что поразительна та обстоятельность, с которой исследовали обстоятельства этого расследования присяжные. По ходу судебного процесса они задавали множество вопросов. Было понятно, что они следят за тем, что говорят свидетели, адвокаты, обвинитель. И они обсуждали, выносили вердикт с 1:30 до 8:00. Это не было такое механическое утверждение какого-то заранее подготовленного проекта решения. Они действительно реально пытались понять, что происходит. Ну и вот результат. Да? Значит, единогласно все 8 присяжных, вся коллегия принимает решение о виновности всех 3 обвиняемых. Я думаю, что это вердикт, который, конечно, в значительной степени относится не столько непосредственно к Рамзану Кадырову, сколько оценивает сегодняшние действия российского руководства в Чечне по организации карательного режима и по укрывательству преступников, которые имеют непосредственное отношение к этому убийству.
Вопрос Александру Черкасову, члену правления правозащитного общества «Мемориал», который находится в нашей студии. На что бы вы обратили внимание из обстоятельств этого дела?
Ну, во-первых, я бы обратил внимание на такую параллель. Один из присутствующих сейчас в эфире, Ахмед Закаев, тоже ведь в свое время прошел через важный судебный процесс, через экстрадиционный процесс в Лондоне в 2003 году, когда, собственно, обстоятельно были разобраны ситуация, сложившаяся в Чечне в начале нулевых годов, когда Чечня контролировалась федеральными силами. Теперь другой процесс спустя почти 8 лет, другой режим, когда уже проведена чеченизация, когда уже местные силовики, местное руководство, ну, ситуация сильно лучше не стала. Наверное, было бы интересно, если бы Ахмед попытался сравнить одно с другим. Во-вторых, да, действительно, очень обстоятельно работала австрийская полиция. Я думаю, если теперь на сайте «Свободы» будет вывешено обвинительное заключение в переводе на русский язык, читатели сами смогут с этим познакомиться, там 54 страницы, есть на что посмотреть. Правда, я замечу, что и те, кто предоставил такую работу австрийской полиции, участники этого убийства, они тоже оставили много следов. Да, в Австрии, в Вене камеры наблюдения работают лучше, чем в Москве на Пречистенке, где из 19 только 1-2 зафиксировали Тихонова, убийцу Стаса Маркелова, а здесь камера одна другой передавали картинку, где бежит человек с брюками, заправленными в белые носки. Такого трудно не заметить. В общем, Австрия поражена. Обстоятельно собраны материалы биллингов телефонных переговоров. Не только телефонных переговоров там, внутри Австрии, но и звонков в Чечню на интересные номера с массой повторяющихся цифр в конце. В общем, у австрийской полиции, у контртеррористического департамента были серьезные вопросы к тем фигурантам дела, которые так и не предстали хотя бы в режиме телеконференции. И теперь, как правильно заметил Андрей Бабицкий, ответственность вся на российской стороне, потому что, ну, 5 человек, к которым были большие вопросы. Леча Богатиров или Богатырев, который вроде бы командует силовиками чеченскими, базирующимися в селе Побединское, это бывшая структура Мавлади Байсарова. Или Ша Турлаев, который, ну, и переговорами, и документами, оставленными там в машине, наследил, пожалуй, не меньше, чем в свое время российские силовики, те, которые Яндарбиева убили. Замечу, что Ша Турлаев не только в этом деле оставил большие следы. В деле о неудачном убийстве Исы Ямадаева летом 2009 года также фигурирует Ша Турлаев. И фигурирует его шеф. В показаниях фигурирует под собственным именем. Правда, следователь тут же записывает это, и в обвинительном заключении так фигурирует, что это неустановленные лица. Только австрийская полиция все это расшифровала более тщательно. Так к Ша Турлаеву тоже вопросов нет ни у российских силовиков, и к телекамере для допроса его тоже не доставили. А еще один фигурант дела в Чечне, и Курмакаев, который не в Чечне, а где-то в России, он ведь сделал заявление этой зимой, в «Новую газету» принес, что он не пытался вернуть именем Кадырова Умара Исраилова в Чечню. Ну, так выступил бы с этими показаниями, так ведь тоже нет. Получается, что Россия процесс проигнорировала, что Россию правосудие не интересует, и Россия здесь утвердилась с репутацией укрывателя преступления. Я хотел бы чуть-чуть поправить то, что было сказано в начале. Дело в том, что Умар Исраилов бежал в Европу не в 2006, а еще в 2004 году. В 2003 он был захвачен местными силовиками, был, как он сам пишет в своей жалобе в Страсбургский суд, пытан, согласился участвовать в работе этих самых силовых структур под страхом смерти, видел, как пытают, как убивают людей, и только осенью 2004 года бежал на Запад. Вот тут важный момент. Дело в том, что сомнения в правдивости показаний Исраилова высказывала известный наш российский обозреватель Юлия Латынина. Она увязывала его с таким террористом, который был на службе некоторое время у Рамзана Кадырова, Майрбеком Эшиевым, который был веденским антитеррористическим центром и одновременно представлял ту сторону террористов, прикрывал их, по сути дела. И Латынина говорила, что вот Исраилов, он по делу Ишиева засветился и потом сбежал. Так вот, вероятно, она в данном случае воспользовалась не очень достоверными источниками. Повторяю, Исраилов бежал из России еще в конце 2004 года, а Ишиев в 2005 году только поступил на службу к Кадырову. Так что они никоим образом пересекаться не могли. Почему же так поздно была подана жалоба в Страсбург? Дело в том, что после бегства Умара Исраилова его отец Али был захвачен и помещен в секретную тюрьму. И более 300 суток находился там. И только когда его отец смог выехать на Запад, только там они, отец и сын, подали свои жалобы в Страсбург. И сейчас страсбургское дело не закрыто. Дело в том, что в какой-то момент, переезжая по Европе, они лишились связи, не получили какое-то из писем, какой-то из запросов из Страсбурга, не смогли на него ответить. Сейчас, насколько я знаю, сроки восстановлены, дело продолжается. И я хотел бы заметить, если что-то теперь случится с Али Исраиловым, то известно, с кого будут спрашивать. Российская Федерация в целом, а не только ее маленькая, но очень активная однотысячная часть, будет ответственной за то, что это дело не дойдет до суда. Так что я надеюсь, что мы еще услышим и увидим решение Страсбурга по тем заявлениям, которые подали Умар и Али Исраиловы.
Вопрос Саиду Бицоеву, заместителю главного редактора «Новых известий». Что-нибудь настораживает вас в попытках увязать убийство в Австрии Умара Исраилова с действиями нынешних чеченских властей?
Вы знаете, я бы хотел привести один любопытный пример, когда я лет 10 назад был в Цюрихе, в Швейцарии, и там собралась такая серьезная публика европейских правозащитников и политиков. Они, узнав, что я по происхождению чеченец, спрашивали меня о событиях в Грозном. И когда я назвал все, что там произошло криминальным захватом власти, они как-то кисло улыбнулись и ответили мне в том духе, что они здесь так не думают. Получается, что они знали лучше меня, человека, на глазах которого все это происходило, свергали власть, и все эти события происходили во главе со спущенным Москвой генерала Дудаева, которого поддерживало окружение Ельцина. На мой взгляд, не очень далекий и не очень порядочный человек Михаил Полторанин, Геннадий Бурбулис, Шахра и прочие, которые своими неумелыми, а может быть очень умелыми действиями провоцировали то, что там происходило, и погрузили целую республику в хаос. Так вот, об этом я и швейцарцам рассказал. Конечно, не был ни понят, ни услышан. Я к тому, что все, что происходит в Чечне, в европейском правосудии, любят как-то вот констатировать с точки зрения таких профессионалов, которые являются на самом деле последней инстанцией.
Давайте продолжим после перерыва. Напомню, что попытки устранения зарубежных оппонентов чеченских властей мы обсуждаем с Андреем Бабицким, Саидом Бицоевым, Ахмедом Закаевым и Александром Черкасовым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Еврокомиссия выразила России протест в связи с ее решением о полном запрете импорта свежих овощей из всех стран Евросоюза после вспышки заболевания острой кишечной инфекцией. Член Еврокомиссии Джон Дали, курирующий вопросы здравоохранения, призвал Россию немедленно отменить запрет. В Средиземном море пропали без вести более 200 мигрантов из Северной Африки. Об этом сообщает государственное информационное агентство Туниса. В среду вечером направлявшееся в Италию судно, на борту которого находились в основном беженцы из Ливии, потерпело крушение. Следствие ходатайствует об аресте начальника главного военно-медицинского управления Министерства обороны России и его подчиненного, задержанных в Москве по подозрению в получении взятки. Сегодня в Латвии на пост президента избран бывший банкир и депутат Сейма Андрис Берзинш. Он опередил на несколько голосов своего главного оппонента, действующего главу государства Валдиса Заттерса. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Сергей Багапш похоронен сегодня в родном селе в Ачемчирском районе республики. В Афганистане задержан высокопоставленный член оперативного подразделения Аль-Каиды и бывший близкий сподвижник Усама бен Ладена. Об этом сообщает командование НАТО в Афганистане. Суд в Турции сегодня приговорил нескольких полицейских, обвиненных в халатности в связи с убийством экстремистами в 2007 году известного журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Президент России Дмитрий Медведев отметил важность урегулирования кризиса в Ливии путем переговоров.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, кому выгодно устранение зарубежных оппонентов действующих чеченских властей, мы сегодня беседуем с Андреем Бабицким, ведущим программы «Радио Свобода. Кавказский час». Он у нас на прямой телефонной связи из Праги. С Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий», Ахмедом Закаевым, он на прямой телефонной связи из Лондона, и Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». Он находится в нашей студии. Телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Руслан Мартага, спецкор газеты «Северный Кавказ», считает главу Чеченской Республики заинтересованным лицом в венской истории.
Надо учитывать то, что было подано заявление в Европейский суд на действия господина Кадырова. То есть это пытки, несудебные казни и так далее, чему непосредственно сам Умар был свидетель. То есть в данном случае уничтожается непосредственный заявитель, непосредственный участник событий. То есть в этом случае как бы для имиджа какие бы репутационные риски не понесли, я имею в виду процесс ликвидации Исраилова, в конечном счете это оказывается выгодно господину Кадырову. То есть именно на него было подано заявление, и именно его обвиняли вот этих бесчеловечных поступков. Поэтому я считаю, что выбрали такое... путь с наименьшими репутационными рисками, то есть убить человека, убить заявителя.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Саид Бицоев, замглавного редактора газеты «Новое известие», начал рассказывать о том, что его смущает в попытках увязать убийство Умара Исраилова с действиями нынешних властей Чечни. Слово Саиду Бицоеву.
Вы знаете, я далек от идеализации людей, которые в окружении чеченского президента, и я далек от идеализации некоторых вещей, которые там происходят. Естественно, это было бы наивно, но вместе с тем я хотел бы сказать, что некоторые вещи, которые там происходят, они поднимаются на щит правозащитниками. И любое происшествие, пусть самое маломальское, оно как-то вот увязывается с первым лицом в государстве. Но вместе с тем я хотел бы привести, у нас в мире происходит очень много событий более такого серьезного планетарного масштаба, когда и в Ираке, и в Афганистане, и в арабских странах развязываются конфликты, в которых гибнут миллионы людей. И давайте назовем имена людей, которые, ориентируясь на то, что там якобы ядерное оружие или какие-то еще какие-то оружия, провоцируют конфликты и туда вводятся войска. И кого мы в этом случае наказываем за то, что ядерное оружие не нашли? Кто отдавал приказы о вводе войск? Кто отдавал приказы о бомбежках, об убийствах, о пытках людей? Это все происходит на наших глазах. Но почему-то мы фокусируемся на одном человеке. Такое впечатление, что некоторые политики, они пытаются придать большую значимость этому процессу, увязывая его с первыми лицами Чеченской Республики.
Вопрос Ахмеду Закаеву. Как, по-вашему, чрезмерно ли раздуто дело Умара Исраилова, как об этом говорит Саид Бицоев?
Я, конечно, даже не хотел бы комментировать Саида Бицоева относительно
тех вопросов, которые он затронул в 90-е, 91-е годы по поводу тогда совершенного государственного переворота, потому что это просто другая тема. Но уже послушав дальше его высказывания относительно того, что сегодня Европа недобросовестно относится и чересчур преувеличивает события, связанные с непосредственными действиями так называемого чеченского руководства, которое патронируется непосредственно Путиным, ну, конечно, это уже переходит все грани. И невозможно не комментировать. Да, мне кажется, совсем неудачная параллель. А относительно Джохара Дудаева и тех событий есть одно библейское высказывание «Уважать молчание мертвых», потому что они сейчас не могут ответить за себя. А вот касаясь второй части выступления Саида Бациева и попытки провести параллель с событиями в Ираке там, и в других арабских странах, где происходят какие-то массовые беспорядки и даже война, где идет Афганистан. Это разные вещи. Просто, наверное, Бациеву непонятно, что когда европейцы не могут не реагировать на то, что когда в центре города Вены хватают человека и прямо ложат его на землю и делают контрольный выстрел и убивают его. И эти люди непосредственно исполнители, заказчики, они все становятся известны. И в данном случае не отреагировать на это европейская общественность не могла и не может. И поэтому, да, в России привычно, в Чечне это вообще сегодня стало нормой и системой, когда люди исчезают, бессудные казни, убивают, уничтожают. Но здесь для европейцев и для европейского сообщества эти вещи просто дикие. И они не могут позволить это ни Рамзану Кадырову, даже Путину, как бы им они не пытались бы с ним сохранить какие-то отношения. И поэтому реакция европейского сообщества на вот это страшное убийство и преступление, которое было совершено в Вене, конечно, адекватная, да, и те люди приговорены, и они, даже прокурор сказал о том, что он будет добиваться того, чтобы все три этих подельника или соучастника в этом преступлении были приговорены к пожизненному меру заключения. Меня смущает другой вопрос. Действительно, в Европе суды, они независимые, абсолютно независимые, и никогда политически не ангажированы. Но есть другой вопрос. Как поведут себя уже власти? Не заключат ли они так же срочно, как и Катар в свое время сделал межгосударственное соглашение о том, что преступники, совершившие преступление, могут отбывать срок наказания у себя на местах, да, и произвести такой обмен. Конечно, если это произойдет, это будет вызов уже просто всему цивилизованному сообществу. И если вот эти преступники, которые непосредственно, вина которых доказана, если они поедут в Москву, и их, как в свое время Путин встречал двух террористов, совершивших взрыв автомобиля в Катаре, будет встречать с красным ковром. Но я уверен, что Кадыров этим людям до сих пор обещает, что он их не оставит в беде, потому что Путин сказал, мы своих не предаем. А эти люди, они просто ихние. Если говорить о Шае и о других участниках этого, нужно понимать, что просто так ничего не бывает. И им не простили просто так, их не амнистировали. Там сложилась такая традиция, если ты не готов сотрудничать и убивать, а ты не можешь быть амнистирован, тебя ликвидируют. Но если ты соглашаешься, и они сумеют тебя повязать кровью, вот на какой-то определенный период времени они используют и прибегают к вашим услугам. То же самое произошло и с Шао Турлуем, и с другим богатырем, который сегодня удачно вернулся в Чечню и служит в правоохранительных органах Российской Федерации, где бы он ни находился. Это человек, который совершил убийство. Если проводить параллели, то это можно провести параллели с Луговым, который тоже заседает в Государственной Думе. Хотя через суд еще не установлена вина, но я абсолютно точно знаю, как Андрей сказал, я прошел через юрисдикцию и через суды Великобритании, я знаю, что ни одно дело не может прийти в суд без абсолютнейших доказательств. И так как Скотланд-Ярд был готов выйти на суд и доказать вину, я не сомневаюсь в том, что за этим преступлением стоял Луговой. Один сидит в Государственной Думе, другой сидит сегодня в правоохранительных структурах. А те два
террористы, которые совершили подрыв в Катаре, они получили героя звания, звание Героя России, и продолжают служить, опять-таки, охранять правопорядок в России. И поэтому я очень сожалею, что Саид Бациев проводит такие параллели. Я понимаю, в каком положении он находится. Его дома слушают, он находится в России, ему, конечно, тяжелее и сложнее говорить об объективности всего происходящего. И поэтому отнесемся с пониманием к тому, что он это видит именно в таком контексте.
Вопрос Андрею Бабицкому. Ожидаете ли вы развития событий, начатых процессом в Вене, вот в том духе, о котором сказал Ахмед Закаев, что Россия может потребовать выдачи осужденных для отбытия наказания на родине?
Я коротко отвечу на этот вопрос и хотел бы тоже пару слов сказать о репликах Саида Бициева. Вчера адвокат жены Исраилова, она выступала в качестве истца на этом процессе, заявила, что она исключает возможность передачи осужденных Российской Федерации, поскольку между Австрией и Россией нет соглашения о взаимной выдаче преступников. И мне кажется, что все-таки общественное мнение Австрии не допустит подобной передачи, даже если за кулисами будет заключено какое-то особое соглашение, которое будет действовать именно в пределах вот этой ситуации. Просто потому, что, ну, представьте себе, был нарушен суверенитет страны, фактически, да, на ее территории был цинично среди белого дня застрелен человек, которого она взяла под защиту. Это прямое нарушение суверенитета. И мне кажется, основываясь вот на тех фактах, которые упоминал Ахмед Закаев, на фактах выдачи убийц Яндарбиева, их последующего освобождения в России, а, кстати, один из фигурантов дела Исраилова, Курмакаев, тоже, кстати, 2 недели назад отпущен в Москве на свободу, о нем говорил Саша Черкасов. Ну так вот, основываясь на подобных фактах, мне кажется, общественность сможет предотвратить выдачу осужденных преступников. Теперь, что касается, значит, Саида Бициева, мне кажется, что на самом деле те преступления, источником которых, ну, скажем так, служит сегодняшняя Чеченская Республика, совершенно логично связаны с именем руководителя этой республики. Просто по факту наличия и функционирования в Чечне военно-криминальной диктатуры. Если у нас есть диктатор, тиран, то, во-первых, без него в этой республике, на этой территории не совершается ни одно серьезное резонансное преступление. Это аксиома. И, во-вторых, в общем, понятно, что Ахмад Кадыров, он особенно, в общем, и не прячется. Мы знаем факты, когда он... есть открытые свидетельства того, что он стоял за теми или иными заказами на убийство. Ну, как в случае, например, с покушением на Ису и Мадаева. Есть показания охранника Ямадаева, который рассказывает о том, как Кадыров просил его убить ИСУ и, значит, там обещал ему за это Золотые горы, и тот же Шатурлаев. Это все было при личной встрече. Поэтому по аналогии мы можем говорить о вовлеченности Кадырова во все преступления такого рода. То есть, ну, может быть, где-то, так сказать, происходит нечто с ним не связанное. Но в целом, кажется, резонансные политические убийства его противников, людей, которые выступают с критикой в его адрес, ну, в общем, это можно с очень большой долей уверенности говорить, что подобного рода эпизоды целиком и полностью на его совести. Что касается развития событий, ну, я тоже очень надеюсь на то, что Страсбургский суд, в общем, рано или поздно рассмотрит показания и Умара Исраилова, и его отца, который не намерен скрывать ничего из того, что с ним происходило в застенках, в кадыровских застенках. И мы еще не просто узнаем об этом случае, но он будет, на мой взгляд, иметь, может быть, больше политический резонанс, чем даже сейчас после оглашения вердикта по делу об убийстве Умара Исраилова.
Иван Сухов, заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости», считает приговор, вынесенный в Вене, звеном целой цепочки обстоятельств.
Ну, конечно, это снижает доверие к руководству Чеченской Республики, и в этом смысле абсолютно невыгодно. Но боюсь, что, к сожалению, в свете представленных в авторе доказательств приходится рассматривать эти эпизоды в несколько другом смысле. И я бы, честно говоря, в этой связи обратил внимание на то, что совпало движение в австрийском процессе с движением по делу Политковской. И возможно, что здесь есть какой-то элемент политической конъюнктуры и какой-то, если и не атаки против Рамзана Кадырова, то во всяком случае такого очень неприятного для него в имиджевом плане совпадения.
Вопрос Александру Черкасу. Как, по-вашему, заинтересован ли чеченский лидер в специальном судебном иске с тем, чтобы опровергнуть вот подозрение, упавшее на него?
Ой, понимаете, Рамзан Кадыров ведь подавал уже иск против Олега Орлова, который в свое время возложил на него ответственность за убийство Анны Политковской. Ой, за убийство, извините, Натальи Истемировой. Про Политковскую пока мы не знаем, но сейчас вот суд, надеюсь, будет, о чем Ваня Сухов сказал. За убийство Натальи Истемировой мы имеем второй судебный процесс, на котором те самые правозащитники, о которых Саид Бицоев, кажется, не очень одобрительно высказывался, пунктуально, педантично рассказывают о политическом режиме в современной Чечне. Процесс, на котором выступил и сам Кадыров, как потерпевший, в режиме телеконференции, то, чего он не сделал в случае Венского процесса. Посмотрите, на сайте мемориала есть расшифровки этого, и дает представление о том, насколько человек сам признается, что он контролирует все силовые структуры у себя в республике, и говорить о том, что какое-то серьезное событие, серьезное действие эти структуры могут произвести без его санкции, ну, наверное, такое несанкционированное действие было бы наказано. Бицоев говорил про то, что мировая, не то чтобы закулиса, но общественность пытается возвести напраслину на Россию, на современный чеченский режим. Господь с вами. Мировая общественность рада бы про это забыть. Не только потому, что она рада забыть про все то, что ее не беспокоит, но и потому, что есть конфликты, в которые Европа всерьез ввязана. Тот же Ирак, тот же Афганистан. Там, где присутствуют европейские военные. Вот это те страны, те регионы, которые всерьез заботят, которые всерьез обсуждаются. Такого пристального внимания к Кавказу уже давно нет. А вот убийство в Вене беженца из Чечни, убийство, которое легко полиция венская связала с чеченскими, если не властями, то силовиками, с людьми, скрывшимися в Чечне, вот это привлекло внимание вначале австрийских различных структур, контртеррористического департамента, который это расследовал, а теперь после процесса, видимо, и всей Европы, к тому, что там происходит. Так что стратегически вот ни это убийство, ни судебные иски, они не прибавляют ничего, они, наоборот, сосредотачивают внимание. Они вновь и вновь показывают те стороны нынешней чеченской реальности, которые хотелось бы скрыть. К сожалению, рамки передачи, они не позволили почти говорить нам о сути того, что делал Умар Исраилов, Али Исраилов. Впрочем, во-первых, 11 номер «Новой газеты» от 4 февраля 2009 года. Читайте статью «Венское убийство». Там перепечатка из «Нью-Йорк Таймс» фрагментов из жалобы Исраиловых в Страсбург. номер 11, 4 февраля 2009 года. И, во-вторых, завтра в «Новой газете» читайте статью Олли Бобровой, которая сейчас вернулась из Вены, которая присутствовала на заключительном этапе процесса. В «Новой газете» достаточно много про это написала. Из каких-то сопутствующих вещей, которые не названы. Вот один процесс судебный о покушении на ИСУ и Мадаева тут называли. Но, между прочим, сейчас идет кассация в Верховном суде по делу об убийстве Руслана и Мадаева. Убийстве, где был на минуточку ранен генерал Грут Лизюн. Кому-то в России это особенно волнует? Да тихо идет процесс, никто не замечает. А еще один процесс об убийстве еще одного Имадаева в Дубае. Там ведь дело закончилось, насколько я понимаю, мировым соглашением. Поскольку там действует шариат, в отличие от Вены или от Москвы, где дело об убийстве – это дело частного обвинения, а не дело публичного обвинения. Примирение сторон, то есть Рамзана Кадырова и Исы Имадаева, привело к тому, что осужденные по тому делу были освобождены, ну, а, возможно, объявленные в розыск из списков Интерпола вычеркнуты. Москва в этом отношении находится где-то между Веной и Дубае. И как здесь будут реагировать на происходящее в Чечне, я не знаю. Но вот известие, о котором упоминал тут Ваня Сухов, известие о задержании в Очхой-Мартановском районе 31 мая одного из братьев Махмудовых, того самого, который обвинялся в убийстве Анны Политковской, задержание федеральными силовиками, а не местными, это, ну, не то чтобы знак, но еще одна песчинка в песочных часах. Понимаете, тот же Рамзан Кадыров как-то говорил, что он знает все, что происходит на территории республики, что у него в каждой маршрутке есть свой осведомитель. Что, наверное, это тоже не лучшим образом настраивает общественное мнение. Но что делать, если это поток обстоятельств, поток времени, поток событий так делает? Это никто не инспирирует. Наоборот, и политики европейские, тем более московские политики, были бы рады забыть о тех неустройствах, которые происходят на территории России, на территории, извините, стран-членов Совета Европы, события, которые выплёскиваются из Чечни в Москву и в Вену. Но теперь, наверное, будет трудно замолчать все это, учитывая вердикт и приговор, вынесенный вчера.
Вопрос Саиду Бицоеву. Как, по-вашему, следует ли нынешним властям Чечни активнее реагировать на те судебные процессы, которые происходят в Европе, и, в частности, на предстоящий процесс в Страсбурге?
Вы знаете, меня, наверное, если бы я говорил в той же тональности, как и мои собеседники, ну, передача, наверное, была бы немножко скучноватой. Во многих вещах обвиняют, но на самом деле и в политическом устройстве, и в будущем политическом той республике, из которой мы все вышли, я, конечно, не имею никаких разногласий ни с Закаевым, ни с другими. Но другое дело, что мы говорим о методах. Конечно же, чеченскому руководству следовало бы быть более активными не только в тех процессах, которые происходят в Европе, но и в любом слове, сказанном против республики, против самого руководства и против чеченцев в частности. У меня сегодня в моей газете «Новое известие» есть колонка, касающаяся этой темы. Вот мне просто здесь мои собеседники сыплют цитатами, сыплют фамилиями, именами, явками. Я в такой степени, может быть, и не знаком с ситуацией, но я помню, в 97-м, 8-м и 9-м я приезжал в республику, тогда, когда там Ичкерия, был тот режим. Нельзя было заснуть без того, чтобы поставить в охрану своих родственников, потому что страшная дыра была, где воровали и журналистов, и не журналистов, и юристов, и всяких. Вы это все знаете без меня. А сейчас приезжаешь, я говорю, я при этом не адвокат, ни Кадырова, ни других людей. Сейчас приезжаешь, по крайней мере, в республику, и ты видишь, что там ситуация очень кардинально изменилась. И ты абсолютно спокойно гуляешь и по городу, и по районам, абсолютно свободно, не боясь, и без оружия, без охраны. Я вот об этих вещах говорю. А в частности есть, да, действительно есть задержание, есть, может быть, убийство, виновный, невиновный. Но я хотел бы напомнить Закаеву, когда в Усмартане зарезали очень уважаемого, очень любимого всеми духовного авторитета Идрисова. Это делали ваххабиты в его родном селе и в других селах, в Атагах, в Грозном, в Ачхамартане, в Алдах убивали старейшин, те, которые могли бы оказать какое-то воздействие на умы подрастающего поколения. И почему-то об этих вещах, о нарушении прав со стороны вот этих людей, этих молодых людей, которые убивают старейшин, Европа и правозащитники, они не кричали. Я очень уважаю мнение правозащитников, и, кстати говоря, я с ними очень тесно сотрудничаю, прошу в этом плане меня не считать диссидентом. Но мы говорим о том, что республика очень сильно изменилась, много в позитивную сторону. Теперь надо поработать над тем, чтобы изменить частность. Вот о чем я хотел сказать.
Вопрос Ахмеду Закаеву. Верите ли вы в необратимость тех перемен, которые произошли в республике, о которых сказал Саид Бицоев?
Знаете, дело в том, что разница периодом 96-го и 7-го там, до 99-го года и с тем, что сейчас происходит, разница есть, безусловно, и она существенная. Дело в том, что Аслан Масхадов отдавал приказы резать, убивать, воровать, откручивать головы и прочие все эти кошмары, о которых он сейчас сказал, они действительно существовали. Дело в том, что сегодня действия, приказы отдает Рамзан Кадыров, которого Путин назначил главой республики. Вот в этом разница. Конечно, Европа никогда не приветствовала, или цивилизованное сообщество, и те процессы не могла приветствовать, и не приветствует то, что сегодня происходит. И правозащитники точно так же, как и сейчас говорят о действиях, которые происходят в Чечне, также говорили и в тот период. И в результате всех этих моментов и началась вторая война. Но дело в том, что кто стоял за этими преступлениями? Я просто пофамильно могу привести господину Бациеву, что в принципе 90% из тех, кто состояли вот в этих джам-атах и преступных группировках, где похищались журналисты, юристы и дипломаты, они сегодня и продолжают служить в российских силовых структурах в Чечне. Люди, которые непосредственно повинны в убийстве четырех англичан, да, трех новозеландцев и англичанина, да, четыре головы, которые были отрезаны, он сегодня является начальником РОВД в Чеченской Республике. Вопрос не в том, что, да, как бы и при каком режиме или при ком не происходило, убивать и нарушать права и делать, и проводить какие-то бессудные казни, это очень плохо, вот о чем мы говорим.
Спасибо. Напомню, что об устранении зарубежных оппонентов чеченских властей мы сегодня говорили с Андреем Бабицким, ведущим программы «Радио Свобода. Кавказский час», Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий», Ахмедом Закаевым, он был у нас на прямой телефонной связи из Лондона, и Александром Черкасовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Антиселигер зовет в Химкинский лес.
Комментарии экспертов.
Вирусолог Даниил Голубев об огуречной эпидемии в Европе.
В блогах Свободы.
Юрий Васильев. Свежие грехи от патриарха Кирилла.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.